Здравствуйте, дорогие друзья. Пока есть возможность, в эфире моя программа, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. То, что привлекло мое внимание, как мне кажется, интересно вам. Начать я хочу с новостей, таких совсем-совсем оперативных. Тяжко их читать, но что тут сделать? Значит, Киевская область, воздушная тревога, взлет Ту-95МС, 4 удара по Харькову. Не знаю, что там с жертвами. Пропал ребенок, его нашли. Взрывы на Днепропетровщине. На 22.20 Ту-97МС в воздухе, Ту-22МС и Кабы в бок Сумщины. Значит, Харьков. Зафиксировано, по крайней мере, 6 прилетов. 6 прилетов. Прилеты, как вы знаете, это называется, когда ПВО пропустило и когда ударили. Ах ты, Господи, опять. На местах работают экстренные службы. Информация по поводу пострадавших уточняется. Понимаете, в чем дело? Это... Я вам так скажу, 9 мая по-русски. Хотят ли русские войны? Ну, наверное, я видел такое пародийное. Хотят ли русские войны? Хотят, 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 хотят. Спросите вы у тишины. Хотят, 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 хотят. В общем, сегодня... Были всякого рода предупреждения по поводу того, что я обращаюсь к людям, которые смотрят меня и живут в Украине, чтобы вы были внимательны, потому что думаю, что сегодняшняя ночь будет непростая, завтрашняя ночь будет непростая. В общем, 9 мая. Мы же кого-то должны победить, правильно? Пару уродов в нашем сегодняшнем параде. Первый, ну не знаю, назвать его уродом нет, как. Значит, есть такой бизнесмен российский, и вот он выступает, ну такой средней руки, и он выступает в, значит, это называется общероссийское движение предпринимателей. Вот что он говорит по поводу этой войны. Это очень интересно. Давайте послушаем.
Давайте вспомним, как начиналась специальная военная операция. И поначалу мы все были уверены, ну, 2 недели Киев наш. Началось хорошо, а потом пошло как-то не так, как предполагалось. Вы помните наше отступление, разгромленные колонны, которые шли без сопровождения, без разведки. Добивали раненых, а потом весь мир пришел на помощь Украине. Это вообще кто-то прогнозировал, анализировал, предполагал. И оказалось, что мы имеем дело не вот с тем слабым государством, каким оно было в 2014 году. Когда мы Киев взяли Крым без всякого, без единого выстрела. Я, наверное, вместе с вами смеялся, когда вот их это, той войны, КамАЗы, какие-то заваренные железом, что-то какие-то там непонятные пушки, там что-то странное. Сейчас, кстати, это мне командиры говорят, это даже украинское вооружение, не западное, это отличные бронетранспортеры. Так вот, оказалось, что мы столкнулись с высокоорганизованным государством, не разброд шатания, а высокоорганизованным государством, с великолепными вооруженными современными силами и народ. Сплоченный, отмобилизованный, люто нас ненавидящий. Упаси Господь, Россия проиграет. Вырежут всех в ноль. Волынская резня, почитайте в Википедии, детский сад, окажется. Вырежут в ноль всех. И тех, кто против Путина, и кто за Путина. Всех вырежут в ноль. Бомбят без перерыва. По аэродромам стратегической авиации наносят удары. По 2 состава в день пускают под откос. Крейсер Москва, я всю ночь не спал, говорил. В прямом эфире говорил, да вы что, ребята? Это же крейсер Москва. Его не смогут никогда потопить. Вы что? Это невозможно. Потопили. Москва. Крымский мост взорвали. Оставили Херсон. По Кремлю удар нанесли. Все мы в зоне опасности и зоне риска оказались. А если начнется массовый террор со взятием заложников? Это не специальная военная операция, это страшная война. Против нас весь мир. 122 страны проголосовало за признание нас агрессором. А где наши дипломаты? Где наше Министерство иностранных дел? Какие это дипломаты? Это щенки обоссанные. Обоссанные щенки. Вот падает все. Будущее? Где оно? Какие проекты? Какие планы? Обидно. Друзья, скажу честно, обидно.
Ну вот обидно. Ну да. В общем, он прав по факту. Я, правда, не знаю, но он в России. Почему он еще не арестован? Да, по-моему, Андрей Ковалев его зовут. Теперь еще на ниве уродцев. Значит, Озаренок дослужился. Вы знаете этого белорусского штымпа Озаренка. Значит, отныне у него своя программа на канале Соловьева. И вот он благодарит, что ему это позволили делать. Вот давайте мы это дело послушаем. У меня с разных источников, поэтому извините, я чуть...
Итак, здравствуйте, товарищи. Говорит и показывает Минск, столица Республики Беларусь. Мы запускаем новый проект, новую программу. Ну, у нас она называется «Озаренок напрямую», потому что мы всегда говорим прямо, без обиняков, ничего не скрываем. Спасибо огромное команде Владимира Рудольфовича Соловьева за предоставленную возможность. Знаете, вот уже пару лет назад президент Беларуси сказал: «Придет время, мы с Владимиром Владимировичем Путиным будем стоять спина к спине и отстреливаться». Вот сейчас это время пришло, и мы должны объединяться везде, во всех сферах, в том числе в такой важной, как информационная сфера. Но и после того, как мы отстреляемся, неизбежно будет наша атака и неизбежна наша победа нашего союзного государства и великой России, которая непобедима и которая никогда не посрамит и славу русского оружия и свою великую историю. Итак, здравствуйте, товарищи.
До свидания, друг. До свидания. Все, Боже, с телефона очень плохо воспроизводить, потому что оно по кругу идет. Теперь дальше. Соловьев. Значит, ну, Соловьев, как без Соловьева-то в нашей рубрике?
Ни одной фотографии. Все-таки нам необходимо заниматься информационной войной. Ну, смотри, с той стороны ни одной фотографии практически, ну, там и ни одного видео о том, где и что прилетело. У нас все, кому не лень. Вот просто все, кому не лень. Ну, так тоже нельзя.
Ну, украинская сторона очень жесткими методами, насколько мне известно, смогла переломить эту ситуацию, когда все бежали, снимали и выкладывали, значит, всех сейчас выискивают, и каждая из публикаций с украинской стороны там жестко пресекается.
И правильно делают. Это они делают, к сожалению, правильно. А мы по-прежнему миндальничаем. Из пятой колонны начните разбираться.
Но на информационное противоборство и на психологическую борьбу нужно уделять больше внимания и больше средств и времени.
100%.
И вооруженным силам, и государству, и каждому из нас, когда ты слышишь суждение какого-то сомневающегося, сразу его брать за шкирняк и доказывать ему, что он не прав.
Кстати, чем они не правы, там какой-то чувак сидит, который все это говорит вместе с Соловьевым, что у нас в Украине все это как-то жестко. Да нет, у нас было пару случаев, когда фоткали, когда выкладывали. В Киеве есть огромный супермаркет, торговый центр. И там поставили украинское ПВО, и чувак с дома напротив сфотографировал и выложил. И, естественно, туда был прилет, и этот торговый центр уничтожили, погибли люди. Он потом на коленях стоял. Ну, его отпустили, потому что, так сказать, ну, по глупости, да. Вот, но это был колоссальный урок, поэтому ничего не выкладывается. Идем дальше. Сейчас с вами будет говорить женщина. Такая, ну, вот женщина, вот видите, вам же видно. И у нее тут написано Z, а здесь написано V. Вот давайте послушаем, что эта замечательная женщина нам будет говорить.
Привет, ребят. Написала вам стихи. Извините, немного буду подглядывать.
Очень тихо, сделайте
раз,
громче.
Два, три, четыре. Русский шепот слышат в мире. Он сильней, границы стали. Мишки вас к себе не звали. Пять, шесть, семь, восемь. Мы за все у вас и спросим. Раз, два, три, четыре. Зло отыщем в целом мире. Пять, шесть, семь, восемь. По добру на выход просим. Русский мир неразделим. Не тебе тягаться с ним. Не дрожи, теперь вражина. Будет русская доктрина. Раскопаем суть вещей. Аж до самых, до корней. Раз, два, три, четыре. Русский шепот слышат в мире. Даже то услышит ухо, что с рождения вовсе глухо. Ребят, вы молодцы. Держитесь. Мы с вами. Всем
привет. Мы с вами. Всем привет. Ну, такое вот есть. Еще одно. Тоже девушка, не знаю, какая, вы их лучше знаете, вы как-то отгадываете. Вот такая вот темненькая, сейчас вам скажу канал, что-то День Z. Сейчас же как бы две темы, это война и покушение на Захара Прилепина. Вот, кавер стихи из «Кошмара на улице Вязах». Ну да, то стихотворение. Вот давайте послушаем. Значит, Юлия. И это тоже, наверное, соловьевская штучка. И у нее называется, ее эфир называется «День Z». Вот давайте послушаем «День Z».
Итак, конечно, я представляла себе нашу сегодняшнюю с вами встречу, но, к сожалению, события разворачиваются совсем не так, как нам хотелось бы. Сегодня произошло покушение на писателя, общественного деятеля Захара Прилепина. Ребят, против нас развернули войну, жестокую, кровопролитную. И когда кто-то угрожает, кто-то обещает вас убить, верьте ему. А вон сейчас уже в этих всех проукраинских чатиках, во-первых, начались бешеные скачки и дикие танцы. А во-вторых, уже составляют списки, кто будет следующим. Наша дорогая редакция, как всегда, в первых рядах и в полном составе. Нет, ну, с одной стороны, конечно, это не совсем приятно, а с другой, значит, мы все делаем правильно. Давайте не будем еще больше нагнетать, потому что я очень надеюсь, что все будет хорошо, но быть морально готовым к тому, что у нас еще будут попытки терактов громких. Это нужно принять как данность. Ребят, просто нам, знаете, как, еще раз повторюсь, когда кто-то угрожает вас убить, верьте ему. Поэтому я всегда так остро реагирую на все призывы физического устранения граждан Российской Федерации. Вот начиная от того, что пишут украинцы, там списочки свои составляют, до, извините, вот этих призывов мочить охрану. И знаете, вообще вот эти вот все вот походя брошенные, там, да, всех там расстрелять, вот, всем головы поотрубать, всех к стенке и так далее. С этим надо быть осторожнее. У нас сейчас наэлектризовано все до такой степени, что вот поднеси спичку, полыхнет. Я сейчас говорю про информационное пространство. Я уже тут сегодня утром дочиталась до того, что уже сравнивают с 17-м годом, с Николаем II, и так далее, и так далее, и так далее. Мне не нравятся вот эти разговоры о революционной ситуации. Вы что, с ума все посходили, друзья мои? С война идет, а вы революции тут уже решили устраивать. Такой вот накала, какой-то, какой-то, да, вот нездоровой экзальтации я не помню давно.
Да, конечно, никак, конечно, ты не помнишь. Откуда тебе это дело помнить? Ой, боже мой, если ты церковно-приходскую школу заканчивала. Но говорит дело, они сегодня уроды правильные. Поаккуратнее надо, потому что из-за нас взялись. А при чем тут революция? Как при чем? Историю изучала? Революция-то 17-го года на фоне чего была? Военкор ДНР Геннадий Дубовой рассказывает, как Захар Прилепин, находясь на Донбассе, отдавал приказ открывать огонь по позициям ВСУ, внимание, для съемок пиарных роликов и видеоклипов. Вот, оказывается, какой это писатель. Вот, давайте послушаем.
Как это все выглядело? Приезжает Шат Прилепин на позиции. Говорит, ну что, пацаны, надо поснимать ролик, снять. Пацаны начинают стрелять. Ролик этот можно увидеть на музыку с, на песню Чичириной «Здесь ножи землю». На передовой. Пацаны лупят из утесов, лупят из гранатометов, отстрелялись. Фомич говорит, ну, ответка сейчас будет, наверное, с минуты через 4, ну, может, минут через 6. Они приехали вызвать ответку для ролика, чтобы попиарить Прилепина. В это время Прилепин, который, ну, который нацепил на себя майора, не бывший ни в одном бою, и вот вскакивает и к машине. Знаешь, нехорошо, виляя попой вот так, понимаешь? Задолго до всей этой ответки в машину и улепетнули. Дело же не в Прилепине, дело вот в этой ситуации, когда люди-то здесь все видят, все знают, им надоело это. Может, понимаешь, что республика что, пиар-зоопарк для приезда каких-то существ, а мы все здесь фон для того, чтобы они попиарились на нашей краю.
Да, 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 да. Вы фон, чтобы они попиарились. Вы фон. И обратите внимание, вы знаете, что вот эта вот рубрика «Парад уродов», она, это своеобразная летопись угасания российской пропаганды, которая, как мне кажется, гораздо круче пропаганды фашистской в Второй мировой войне. Здесь, понимаете, вы знаете, я это очень люблю, наблюдать, как вот на этом видео, я видел видео потрясающее на, в Ютубе, там повара, вот это вот восточная кухня, и там он прямо живьем берет каких-то кальмаров, живьем, живые какие-то кальмары, что такое, они там прыгают, и в масло, и вот масла много. То есть фритюр такой. И они там начинаются. И вот это мы с вами наблюдаем. Жуткий чувак. Прилепит. Ну, значит, что-то будет. Он меченый. Что тут делать? Так. Теперь давайте займемся новостями. Пожалуйста, дорогие друзья, вот 3333, 3033 зрителя, спасибо вам большое. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну, обязательные фразы. Замечательная фраза. Мы сегодня разные темы будем освещать. Для памяти не нужны парады и бессмертные полки. Для памяти нужны полностью открытые архивы. Написал профессор Преображенский. Это святая правда. Я хочу вам сказать, что я был... Эхо Москвы находилось на улице Никольской. Москвичи знают. Это первый наш адрес, где мы открывались еще при Корзуне. И там вот это вот время перемен, время перестройки, время... начало Ельцина и так далее, там были офигительно интересные проекты. Ну вот, например, я никогда не забуду, может быть, вы помните это. Значит, чуть правее, вот в сторону этого, его уже тогда снесли, этого Дзержинского, был удивительный проект. Я не помню, как это называется, музей, в общем, короче говоря, они объявили, что приносите ваши семейные фотографии, фотографии бабушек, дедушек и так далее. Это не была подготовка к вот этому параду Победы. И вот была идея сделать такой музей. Музей как бы Москвы только через фотографии, через визуализацию и так далее, и так далее. И... это было колоссально. Конечно, потом это заглохло. Не знаю, почему заглохло, но это было очень хорошее, интересное начинание. И тогда же стали открывать архивы. Ой, и начали мы узнавать всякое. Всякое-всякое. Всякое-всякое. А теперь что узнаешь? Теперь ничего не узнаешь. Теперь узнаешь, когда ты получишь 5 лет. Это, ребята, просто, я вам скажу. Да, для памяти не нужны парады и бессмертные полки. Для памяти нужны полностью открытые архивы. Да. Марков, вот этот, путинский. В параде Победы 9 мая в Москве на Красной площади примут участие президенты России, а также Киргизии, а теперь еще Казахстана, Армении, Таджикистана. Это резко снижает вероятность террористической атаки на парад на Красной площади со стороны Украины. Точнее, со стороны марионеточного неофашистского террористического режима, поставленного у власти на Украине руками НАТО. Баран, Марков, кто тебе сказал, что это помешает? Какое имеет значение? Двойник Путина бежит в бункер, в мавзолей? Или он бежит с вот этими вот шутейными ребятами, которые приедут и которые будут стоять? Нет, вот очень многие говорят, и даже я написал заголовок, что он берет в заложники. Действительно, он это делает специально. Но дело в том, что Украина может на это не обращать внимания. Понимаете? И тогда будет немножко сложно, как они все драпают. И, кстати, придется именно господину Путину быть на площади, принимать парад. Как бы ему не хотелось это, а не его двойникам, потому что лидеры вот этих государств, они знают настоящего Путина. Удивительное заявление сделал Песков. Вы знаете, сроки, 2 года, 3 года, 7 лет, какие-то у них вот эти вот цифры. В Кремле призвали не рушить жизни подростков, которых обвинили в дискредитации армии. Пресс-секретарь Песков сказал, что надо работать с молодежью, которая, по его словам, ничего не понимает. Наказывать сразу – это не выход, сказал Песков. Так, Песков, это как понять? Это что ты такой либеральный или это Путин такой либеральный? Потому что после этих слов Путин должен снять трубку и позвонить генеральному прокурору, в Следственный комитет. И сказать, прекратите. И тогда все прекратится. Нет. Призвали. Твари. В рифму сказал. Я вам сейчас прочитаю фразу Шукшина. Уверен, он бы был против этой войны. Интересная очень вещь. Помните, я вам показывал вот этих вот, которые предсказывают будущее, что с Россией все будет в порядке, она всех победит, духовность, шмуковность. У них обязательно висят ордена и медали. Много орденов. Он и Герой Советского Союза, и Орден Ленина. Боже мой. Никто же не знает, за что давались Орден Ленина. Сейчас, зрители. Они же не знают, за что давалась звезда Героя Советского Союза. Вот они надевают вот это. Наверное, где-то изготавливают. Я мальцом еще определял, кто фронтовик, а кто крыса. Первые награды не носили. Пили молча 8 и 9. А крысы по школам, в орденах. И про подвиги свои в газетах. Сейчас редко где фронтовика встретишь. Это он написал где-то приблизительно в 72 году. Потому что умер в 74. Сколько времени прошло, а вы еще видите этих дедов, которые... Вы знаете, что произошла удивительная какая-то метаморфоза с Прилепиным, потому что он очнулся и заявил, что он сидел на кресле водителя. В общем, короче, вы видели, как там все взорвалось. И совершенно непонятно, как он, ну, так сказать, не разорвал его на куски. Ну, ладно. И в этом смысле, чтобы в какой-то степени закрыть, так сказать, дискуссию по поводу этого урода, я хотел бы прочитать очень хороший, интересный пост Шендеровича по этому поводу. «Я бы желал Захару Прилепину нравственных мук, а не физических, конечно, но ему со всей несомненностью прилетело со стороны его собственных правил и представления об этике. Человек он редкого, даже по нынешним временам, холодного цинизма. И я думаю, тут можно говорить об ошибке в расчете. Прилепин полагал, что можно нехило раскрутиться на войне с Украиной и державной тематике, сняв с них сливки и оставшись в шоколаде. По его расчету, платить здоровыми жизнями за вспухание этого ада должны были другие. Другие платили много лет тысячами жизней по обе стороны линии фронта, а потом получилось, как получилось. Вполне предсказуемо получилось, если вдуматься. После своих командировок замполитом на законной... он стал законной военной целью и очень яркой, а хотел-то всего лишь пропиарить покруче свою книгу «Взвод». Ошибка в расчете. Постскриптум. Отвечая на очевидный вопрос, нет, я не рад произошедшему. Предпочел бы, чтобы Прилепин не взлетел на воздух, а сел на скамью подсудимых, без статуса мученика, с руками, ногами и целой бесстыжей головой. Это было бы гораздо правильнее и полезнее для всех. Здесь, конечно, я все-таки сторонник первого варианта. И очень рад, что после этого, наверное, Прилепин еще более активно, как и Рогозин, раненый в жопу, будет бегать по передовой, потому что ему надо доказать, что он не испугался. Но вот, так сказать, с Виктором я не могу согласиться, потому что Прилепин даже в том знаменитом монологе, где он рассказывает, что он убивал украинцев лично, стрелял, он может сказать, что это только слова. Доказательств же нет. Ничего с ним не сделает Гаагский трибунал. Замечательную фразу написал один украинец или украинка, пани Карамель, госпожа Карамель. Когда, я перевожу, когда начиналась пандемия, то я вообще, блин, имела другое представление про ее конец. Типа, по ощущениям, это должна была быть мировая, мировая какая-то дискотека, а не, две строчки между сообщениями про ракеты. Ну, вы понимаете, вы знаете, да, что Всемирная организация здравоохранения рассказала про окончание пандемии. Ну, действительно, кто-то это заметил. Никто не заметил, потому что вот я сейчас с вами разговариваю, ну вот у меня не выскакивает воздушная тревога, но вы знаете, у меня это предложение есть. И... вот очень интересно предложил депутат Госдумы Журавлев, вы знаете, он часто ходит к Соловьеву. Он предложил ставить на товарах из недружественных стран фразу «произведено врагом России». Он заявил, что покупатель таких товаров должен знать, что финансирует неприятеля. В списке недружественных стран значится около 50 государств, включая США. Я хочу вам сказать, что когда началась война, украинцы сделали это. В супермаркетах были наклейки «произведено в России». Там не было сказано, что там враги и так далее. И не было запрета покупать эти продукты. Просто все уже понимали, что собой представляет Россия. И фирмы начали закупать другое, но не сжигать же, это же не Россия. Вот эти, помните, тушки давить, значит, трактором. Поэтому эти товары постепенно исчезли, все стало на украинском языке, и, в общем, короче говоря, все это сделали. Но у меня вопрос. Вот тут вот кто-то вот спрашивает, Слава Каплана, ездить на чем хотите. То есть они будут покупать у врагов России, ну и так далее, и так далее. Просто... Понимаете, вот что еще сделать такое, только чтобы не сказать, что Путин мудак. Давайте это запретим, давайте. Пишет Атео Брейкинг телеграм-канал. Ну, такое название. Однажды мой отец высказал пронзительную мысль. В главном параде в честь Дня Победы в июне 45 года участвовало 10 тысяч солдат и офицеров армии и фронтов. Прохождение парадных коробок войск продолжалось 30 минут. И знаешь, о чем я подумал? За 4 года войны потери нашей армии составили почти 9 миллионов убитых. И каждый из них, отдавших победе самое драгоценное, жизнь, достоин того, чтобы пройти в том парадном строю по Красной площади. Так вот, если всех погибших поставить в парадный строй, то эти коробки шли бы через Красную площадь 19 суток. И я вдруг как наяву представил этот парад. Парадные коробки 20 на 10. Понимаете, ведь главная трагедия, свидетелями которой мы являемся, и это уже сейчас становится понятно, это не война с Украиной. Это убийство собственной страны под названием Российская Федерация и продолжающийся террор собственного народа. Вот теперь уже это абсолютно становится понятно. Я вообще, знаете, может быть, когда эта война закончится, то какой-то исследователь напишет, что война с Украиной – это был повод для того, чтобы внутри страны закрутить гайки и в 2024 году избраться снова на пост президента. И самое интересное, что этот человек будет прав. Это может быть одна из версий. Как бы она... идиотски не звучало. Одно может быть прикрытием другого. Ну а как ему еще было избраться в 24-м году? Надо же как-то Крым повторить. Вот он решил повторить на Украине. Изменения некоторые в Украине. Зеленский объявил 9 мая в Украине Днем Европы. Он установил в Украине День Европы, который будет отмечаться 9 мая. В странах Европейского Союза они также отмечают эту дату. Кроме того, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предложил установить День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая, то есть вот как на Западе. Ну, в общем, короче, отходим от Владимира Милиан. Замечательный, я его очень люблю и уважаю. Это бывший министр инфраструктуры Украины. Перевожу вам то, что он написал. Но это же правда. Когда немцам в 45-м году показывали кадры из Освенцима, они плакали. Это ужас. Извините, мы не знали... Германия никогда не смоет с себя этот позор. Когда россиянам показывают кадры из Украины 22 года, они говорят, и правильно, нужно пожестче. Россия вперед. Варвары 21 века. Ну реально, слушайте, ну что ж. Вот знаете, люди очень разные. Вам покажется, что я сказал какую-то вполне известную вещь. Я вам сейчас прочитаю текст. Купила билеты на 3 дня в Коктебель, в дорогой Мариетта Цигаль Полищук. Уже огребла добрых знакомых пиздеца на тему «нельзя ездить на оккупированные территории». Что-то со мной не так. Вообще не вижу логики. Как крымчанам поможет мой бойкот Крыма? Они же там все живут туристами и при Украине жили ужасно, а сейчас вообще жопа. Вся семья моего папы в Евпатории, я знаю, о чем я говорю. Людей обманули, запугали, они мечтали много лет о присоединении, ждали золотых гор, им запудрили мозги, они проголосовали за, а многие нет. Их вообще непонятно, за что наказывать. У меня, видимо, личная неприязнь к слову «бойкот». Буа. Знаете, кто это написала? Это написала чудесная девушка, которая сейчас сидит в СИЗО, поэтесса, сценарист, драматург и так далее, Женя Беркович, в защиту которой сейчас, вы знаете, восстала вся интеллигенция. Я не делаю никаких выводов. Я думаю, что... А что там Анна Осипова? Вы говорите, надо ее забанить. А, так я сейчас ее... Ну, конечно, о чем разговор. Заблокировать пользователя. Все. Как пожелали, так и сделали. Маргарита Симонян. Она не бобраедка, она людоедка. Маргарита Симонян радуется обстрелам Одессы. Если в этом ранее почти полностью русскоязычном городе оставались люди, симпатизирующие России, то за 1,5 года войны Путин и его глумящиеся пропагандоны сделали все возможное, чтобы их не осталось. Знаете, что она написала, Симонян? Одну фразу. «Ибо неча». Ну, типа «ибо нефиг» в старорусском стиле. Вот знаете, есть стихотворение, вы знаете, я читаю стихотворение, хорошую настоящую поэзию, которая написана про меня, про Симонян, про Соловьева и про всех вот этих вот, да? Я сначала прочитаю, а потом вам скажу, кто написал. Чувство собственного достоинства – вот загадочный инструмент. Создается он столетиями, а утрачивается в момент. Под гармошку ли, под бомбежку ли, под красивую болтовню иссушается, разрушается, сокрушается на корню. Чувство собственного достоинства – вот загадочная стезя, на которой разбиться запросто, но обратно свернуть нельзя. Потому что без промедления вдохновенный, чистый, живой растворится в пыль превратится человеческий образ твой. Чувство собственного достоинства – это просто портрет любви. Я люблю вас, мои товарищи, боль и нежность в моей крови. Чтоб там тьма и зло не пророчили, кроме этого ничего не придумало человечество для спасения своего. Это написал Булат Акуджава в 70-х годах, по-моему. Понимаете, репутация и чувство собственного достоинства. Вот, к сожалению, мне кажется, что каким-то образом, я не знаю каким, это, к сожалению... Россияне, что-то они себя не любят и не уважают, и чувства достоинства у них нет. Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил в письме президента Владимира Путина поручить министру обороны Шойгу и директору Росгвардии Золотову передислоцировать подразделение «Ахмат» в Артемовск. Ну, вы знаете, в них идет бесконечная вражда. Он даже, Кадыров, стал угрожать Пригожину, что ты уйдешь из Бахмута, когда тебе скажут, ты просто так не уйдешь, а если ты хочешь... Короче говоря, вы знаете, Пригожин уже сказал, что он не уходит, ну, естественно. Грызутся, они начинают грызться. Зинченко пишет, может, они не ошибаются, когда себя не уважают? Нет, ну, чего мы с вами будем заботиться об их человеческом достоинстве, если у них нет человеческого достоинства? Ну, что тут поделать? Из телеграм-канала. Можно подумать, мы этого хотели. Можно подумать, мы так мечтали застрять на годы в бессмысленной кровавой войне. Все было должно закончиться за неделю, и жили бы мирно и дружно. Но хохлы решили повоевать. Кто это называет второй этап? Он теперь стал иностранным агентом. Политолог. Значит, он говорит, что есть там несколько стадий принятия, и вот сейчас вторая стадия. И господин Ганопольский, на ночь глядя, не упоминайте, пожалуйста, Симонян, от нее одна изжога. Ну, мучаетесь, моя дорогая, ну что, или дорогой, что я могу сделать? Ну, она же есть, понимаете? Да, Пастухов. Так вот, Пастухов говорил, некоторые стадии, я уже сейчас не помню, первая вот такая крымская стадия, когда... Орешкин, да-да-да-да-да-да-да, Галина из Финляндии или Финланд, не знаю как, Орешкин. Да, у Орешкина прекрасная была программа, и он говорил про несколько стадий, ну и вы понимаете, то есть первое это замечательно все, как в Крыму, второе это там появление сомнений, да-да-да-да-да, в общем, короче, вот это. Вот мы с вами видим очередную стадию. Я ни в чем не виноват, не виноватая я, он сам пришел. ВСУ, Вооруженные силы Украины, стали первой в мире армией, сумевшей сбить гиперзвуковую аэробаллистическую ракету. Значит, X-47 «Кинжал». Сбили ее с помощью «Патриот». Я вам хочу сказать, что просто это было невероятно. Почему? Потому что «Патриот» такие ракеты тоже не сбивал. И, значит, важно понять, что это гиперзвуковая ракета, которая летит со скоростью на минуточку 14 тысяч километров в час. Я сегодня все прочитал по этому поводу. Появляются неподтвержденные данные. И сегодня, кстати, Амелян по этому поводу говорил, что... Ну, то есть мы прочитали новость, что власти захваченной Запорожской области вывозят все из Запорожской области, свои семьи и так далее, перечисление городов и прочее, прочее. Массово грабят магазины с арт-техникой, угоняют легковые автомобили, говорится в сводке ведомства украинского. Ну, что сказал Амелян? Амелян сказал, что вот они уходят, но потом приходят. Они машину туда погнали, сюда. Это может быть какая-то дезинформация. Лена пишет. Лена. Смотрите, сколько у меня уже погибло. Тухватшин Альберт, Уфа. Тухватулин Сашка, Уфа. Бакаев Руслан, Уфа. Сяков Вадим, Уфа, мой одноклассник, Вадя Рыжий, Васильев Виталий, деревня Исаака, он меня научил ездить на мотоцикле в 15 лет, погиб на Бахмуте. Кузнецов Сергей, Уфа, я у него работал в Уфе исполнительным директором. Михайлов Василий, мое детство, мои соседи с 50 лет, СССР, Уфа, Васька, тетя Надин сын погиб. Маринка, и из всей семьи осталась одна 73-я квартира. Уфа, Иван Гребнев, соседи по 50 лет. Погиб. Вот сколько это, кого я лично знала. Так нельзя... Три точки. Так нельзя воевать. Вы понимаете или нет? Нужно, внимание, срочно применить ядерное оружие. Чтобы мир вздрогнул хоть за тысячелетие один раз. Если в Кремле они себя не могут защитить, что о нас говорить, о простом народе? Шикарно. Очень жестко в Харькове жуть. Оксана Жукинская, Искандеры наделали беды. Ну, пишет Юлия Латынина. У Буданова спросили о покушении на Прилепина. Не продолжайте эту тему, сказал Буданов. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян где угодно во всем мире до полной победы Украины, ответил руководитель ГУР. Латынина пишет, точно такой же ответ дал бы Моссад. Сейчас очень сильно в России, на всех телеканалах, что вот они именно русских, вот, ну и так далее. На Захарии Прилепине попиарился и мой любимый Дмитрий Анатольевич. Задержанные по подозрению в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина должны осознавать, что с приговоренными к пожизненному заключению иногда случаются происшествия, в результате которых заключенные быстро умирают, заявил он в своем телеграм-канале. Ну, он верен себе. Сергей Миронов, еще один наш с вами любимец. Шквал звонков от родственников, журналистов и соратников после покушения на Захара Прилепина. Все за меня волнуются, в смысле за Миронова. Спасибо большое, но волноваться не надо. Никакой специальной охраны у меня не было, нет и не будет. Нацистским мразям десантуру не запугать. За Захара они ответят. По поводу чего внизу первый комментарий. Ты зачем ФСБ нацистскими мразями обозвал, Сергей? Ну, имеется в виду, что они организовали. Невзоров написал такую красивую завитушку. Страх Путина увеличивается. Я думаю, что он вообще бы все на свете отдал, чтобы нашелся какой-нибудь маленький сраный Хоттабыч, который перенес бы его в 22.02.22 года, чтобы можно было отмотать назад, чтобы можно было не влезть в эту смертельную петлю, чтобы не связаться с Украиной. Он был бы готов, конечно, на все. Красиво. Альфред Кох написал по поводу Прилепина. Я рад, что Захар остался жив. Во-первых, потому что я никому не желаю смерти. А во-вторых, потому что у него остается возможность увидеть крах всей этой имперской блевотины, которую они вместе с Путиным навалили в Украине и России. Пусть с ампутированными конечностями, но с целой и тупой своей башкой он увидит, что натворил. Ну, во-первых, вроде там как бы нету никаких оторванных конечностей, то есть взорвалась бомба, вы видели, в каком состоянии находилась машина, а он, водитель погиб, а он как-то... На похоронах Юдашкина товарищ Басков, Газманов, Буйнов, Винокур и прочее большое количество сделали вид, что не узнали Пугачеву. «Че, даже здрасте не сказали?» — спросила Васечка. «Ага, это мне напоминает короткий скетч Пушкина, как какой-то граф сказал даме, что не узнает ее, а она, будучи царицей, ответила, где уж, батюшка, вам меня, бедную вдову, помнить?» Да, это правда. О, что-то я рассчитался. Татьяна Вольтская, так ее зовут. Вообще, я вам хочу сказать, что вот главное осмысление, наверное, поэзия для этого и создана, главное осмысление трагедии, того, что сейчас происходит с человеком внутри, это вот с помощью поэзии. Вы помните, сколько замечательных стихов по этому поводу я вам читал? И вот, познакомьтесь, Татьяна Вольтская. Я не знаю, может быть, она... знаменита и так далее. Я вообще после 70-х на поэзию не обращал внимания, потому что в брежневское время и во все прочие времена, вот после хрущевской оттепели так называемой, не было... То есть поэзия была оторвана от жизни. Вот только сейчас происходит какой-то ренессанс поэтически. И вот смотрите, как точно написано. Ни балет с лебедями и феями, ни стихи, ни сухое вино, ни немецкие фильмы трофейные, те, что мама смотрела в кино, ни улитка на солнечной отмели, ни тома самиздата в столе, ни Deep Purple, ни лекции Лотмана, ни картошка в горячей золе, ни промышленный город живой еще, ни с господской усадьбой село, ни загулы, ни умные сборища. Ничего, ничего не спасло. Это очень сильно. Ничего. Ну, достойно все. 4800. 2000 лайков больше. Задача выполнена. Я, знаете, я вечерами, вот когда я доползаю, если можно так сказать, до эфира с вами, вот самое точное слово, что я измученный. Но спасибо вам, что вы мне все прощаете. Сморкания мои, кашли, чесания. Что делать? У меня уже нет сил кого-то из себя изображать. Вот, Татьяна Вольская, поразительный поэт. Читайте ее в Фейсбуке, сейчас она в Тбилиси. Но я вам хочу сказать, что это стихотворение, понимаете, она ведь вложила в эти строчки все, о чем мы с вами говорили. О том, что говорил Саша Генис по поводу того, что русская литература не спасла. Что в школе учили одно. То есть, понимаете, удивительно, что вся жизнь и при советской власти, и вот это вот все нас учили, миролюбию и так далее. И даже при Путине вот это вот такая история, ну, при начальном Путине, да, пока Путин не выдвинул идею, что Россия окружена врагами. Но все равно школьная программа не менялась, и вот это вот мир, вот это вот человеколюбие, гуманизм, лучшие гуманистические традиции, понимаете? И вдруг превратились в зверей, в убийц. И вот она перечисляет все, что ходило с нами и ходит, и то, что является нашей памятью, улитка, мамины объятия, ну, все вот это. И все это отринуто, и осталось только одно. Деньги. Вся армия превратилась в наемную армию. Вся российская армия – это ЧВК. Боже мой, боже мой. Итак, поскольку у вас почти 5000, пожалуйста, расскажите своим друзьям, сделайте репост. Вот скажите, что есть такой нудный Гонопольский, который целый час что-то такое рассказывает. Лайкните. Дальше. Вот Бойкая пишет. Ночь может быть тяжелая, не пренебрегайте воздушной тревогой. Послушайте меня. Дорогие украинцы, они будут это делать. Я вот еще посмотрю, что там случилось в Харькове, но они вот сегодня выбрали Харьков. 6 попаданий. 6. Представляете? Поэтому не надо с ними шутить, не надо дарить им свою жизнь. Сберегите ее, пусть он сдохнет. И последнее, то, что я обращаюсь к вам всегда. Сделайте вот что. Купите мне чашку кофе, ссылка внизу, за серьезные труды. И лучше станьте моим патроном. И вы становитесь моими патронами, вас уже много, я скоро буду делать специальный эфир для патронов, я узнаю, как он делается технически, я очень вас уважаю. Еще я хочу сказать, что один чувак, я сейчас вам скажу, это невероятно. То есть вместо того, чтобы стать, например, на $5 моим патроном, знаете, что он сделал? Он просто сошел с ума. Сейчас я найду. Ну, во-первых, Ирина Альмгрен, спасибо вам большое. Она стала моим патроном на серьезную сумму. Спасибо вам. Но вот этого человека я хочу сейчас найти. Я вам хочу сказать, что он, конечно, сошел с ума. Не могу найти. Значит, знаете, что он сделал? Он купил мне 30 чашек кофе. Ой, боже мой, 30 чашек кофе. Спасибо вам, мои дорогие, я вас очень люблю. Значит, давайте переживем сегодняшнюю ночь. Если все будет в порядке, мы с вами обязательно встретимся завтра. Ну, если не будет в порядке, то не встретимся. И очень вас, ну прошу, знаете, я вам напоследок расскажу историю. Вот вы знаете, когда вас на работе чморят, то вы идете и начальству бросаете в лицо заявление об уходе. И вот, ну, меня же мудрым считают, мудрый Ганопольский. В общем, пришел ко мне приятель, он там на 25 лет младше меня или даже на 30, и говорит, вот что мне делать и так далее, вот это вот такое, он мне это сказал, что делать. Давай, вот я решил, я говорю, послушай меня, когда человек увольняется, это обозначает, что он оставляет эту организацию, ну, любую, в смысле, любую организацию, этому человеку, который его хейтит. Потому что этот человек хочет, чтобы он ушел. Так испорти ему жизнь, останься. Останься. А потом, глядишь, и он уйдет. Так и с Путиным. Никто ему ничего не простит. Мы дождемся, пока он увидит, как рушится его мир. Он уже, собственно, это видит, наверное. Может, не видит, но увидит, когда лишится власти. Спасибо вам, мои дорогие. Берегите себя. До завтра.